Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Владислав Юртов, Телс Медиа, Леонид Куканов. Вы уже наверняка видите этого прекрасного, импозантного, интеллигентного бородача в нашей виртуальной студии. У нас сегодня самый, по-моему, необычный эфир «Верю-не верю» за всю историю вообще существования этой программы, потому что мы будем говорить сегодня о странных вещах, в которых я абсолютно ничего не понимаю, хоть и ношу соответствующую футболку, о которой я чуть позже скажу. Христос и автопокрышки, какая между ними связь, вот так называется наш эфир. Христос и автопокрышки, какая связь. И вот Леонид Куканов, магистр богословия университета Уэльса, сегодня в нашей виртуальной студии будет отчет давать, почему же, какой смысл в этой футболке. Кстати говоря, ее создал современный художник из Петербурга Иван Сиринов. В Фейсбуке, в ВКонтакте есть его страница, можете зайти. Тут, собственно говоря, изображен Христос вот на Голгофе, и Голгофа сделана из автопокрышек. Леонид, привет тебе, дорогой брат.
Приветствую.
Я абсолютно ничего не понимаю в экологическом богословии и в эко-богословии. И знаешь, есть даже такая, когда я эту фразу произносил вообще иногда перед некоторыми людьми, эко-богословие, они думали, в смысле, это что, экстракорпоральное оплодотворение? Что такое эко-богословие? Что это такое? Почему это так называется? Чем оно занимается? Мог бы ты нам сразу все-таки объяснить, вводную дать, эко-богословие в твоей версии, что это такое? И как это правильно произносить вообще?
Я постараюсь не сильно усложнять, но, наверное, все-таки будут определенные сложные термины. Но начнем с того, что есть такая наука, как герменевтика, наука толкования текста. Наверное, начать, да, как раз нужно с экологической герменевтики, потому что экологическая герменевтика подходит к тексту с определенными вопросами. И эти вопросы, что на самом деле Библия говорит о творении? Ну, поскольку мы, как христиане, все верим, что Библия актуальна для нас всех, Слово Божье действительно сейчас, то, соответственно, вот вопрос, зачем нам, ну да, оно актуально, но зачем нам подходить к такому вопросу, что Библия говорит о творении, о природе, обо всем этом? И вопрос кроется, наверное, в том, что в Средневековье, точнее, даже не в Средневековье, намного позже, когда уже центр сместился с Бога на человека. То есть Возрождение примерно начало говорить о том, что человек мир всех вещей, и это вошло в культуру, вошло в быт, и в том числе вошло в церковь. То есть церковь начала смотреть в общем такой массе, стала смотреть на текст с точки зрения «я человек», «я главный», «венец творения», вот. Значит, в принципе, нас интересует, что тексты говорят обо всем мире, что текст говорит обо мне. Вот. Соответственно, появились некие такие обвинения, что христианство-то на самом деле виновато в экологических проблемах. Uh-huh. И как раз я специально упомянул про просвещение, что на самом деле не столько христианство виновато, сколько, возможно, даже просвещение виновато. Может быть, что-то и ранее. Но, соответственно, появляются экологические проблемы, появляется запрос, а что же нам, как христианам, делать? То есть что в конце концов с этим миром произойдет. Мы действительно уходим на небеса, и этот мир сгорает, и нам, в принципе, не нужно заботиться о нем, потому что это не наша забота. Либо мы воскресаем не на этой земле, не на этой земле, то есть если на этой земле, но она уже несовершенна и под проклятием, что Бог с ней сделает, то есть, может быть, как раз-таки разрушают землю силы зла, и нам, как верным правителям Божьим, стоит заботиться. Вот из таких вопросов родилось то, что называется экологической герменевтикой и экологическим богословием.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья мои. Ставьте лайки и делайте репосты. У нас в нашей студии магистр богословия Леонид Куканов, университет Уэльса. Вот такой вот у нас замечательный, крутой сегодня гость. Мы говорим сегодня об экологическом богословии, что это такое за непонятная штуковина. Христос и автопокрышки, какая связь, друзья мои? Вот футболка или олицетворение сегодняшнего эфира. Христос изображен на Голгофе, автопокрышки изображают сам Голгофа. Сделал эту футболку замечательный санкт-петербургский современный художник Иван Сиринов. Есть страница его ВКонтакте, в Фейсбуке, везде. Заходите и смотрите, что он еще творит интересного. Ну, знаешь, Леонид, мне кажется, что не мне, а многим кажется, что вот это самое экологическое богословие, о котором ты сегодня говоришь, это какая-то странная штука, которую придумали люди, которые просто нечем заниматься. Вот они с жира уже бесятся, да? Что бы такое еще придумать, куда бы еще христианство впихнуть еще, да? Вот везде это христианство пихается и туда, и сюда, и сюда, а вот давай-ка еще христианство и вот туда, в экологию впихнем. Потому что они говорят, ну, нормальное отношение к природе, вот, ну, не знаю, там, утилизация мусора, предположим, да? Вот мы, у нас в семье, например, принято, мы собираем мусор дома пластиковый, да? Ну, самый разный. И отвозим, и выкидываем не на помойку, мы отвозим в специальную фабрику переработки, да, у нас есть там недалеко от дома. И там по разным контейнерам рассовываем. Вот туда приезжают, ну, как бы десятки людей, и, пожалуй, там, может быть, только я один, там, наша семья только верующих людей туда приезжает, да? Они ответственно относятся к экологии, вне зависимости от своей веры. Причем тут христианство вообще?
Ну, на самом деле, если мы обращаемся к Ветхому Завету, мы понимаем, что вообще, если мы берем, для начала возьмем общую Библию. Библия, она в какой-то степени, основная содержательная вещь — это то, как человек потерял свою связь с Богом в Эдемском саду, как Бог отбирает определенный народ, и через него происходит Мессия, через которого нам приходит спасение. Но помимо всего этого, Библия содержит достаточно большой спектр, ну, Ветхий Завет, поскольку это был не только религиозный документ, но и документ, который регулировал жизнь целого народа, содержит какие-то вещи, которые связаны с этикой, которые связаны с реальной жизнью. Мы видим там какие-то повеления о земле, какие-то повеления о работе, какие-то повеления об экономике, какие-то повеления о социальных отношениях. Поэтому, исходя из всего этого, мы на самом деле можем не замечать, но Библия содержит ряд повелений, касающихся земли, отношения к животным и диким животным, ну и в том числе Новый Завет, он содержит какие-то обетования не только для людей, но и обетования для всего творения. Поэтому в этом плане эти вещи есть и в Библии, и вопрос в том, что мы проходим мимо них или задумываемся о них.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии. В описании есть две ссылки. Одна ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Вторая ссылка на мою страницу на Ютубе. Пожалуйста, тоже проходите и подписывайтесь на нее. Сделайте такой подарок лично для меня. И если вы увидите трансляцию в социальных сетях, везде, на Ютубе, то увидите, соответственно, телефон доверия 8-800-333-1706. Если вам нужна помощь психологов, консультантов, бесплатная помощь, друзья мои, то вы можете набрать этот телефон, звонок, вернее, это услуга бесплатно абсолютно, звонок оплачивается по стоимости соединения ваших мобильных операторов, если вы звоните с сотовых телефонов, можете звонить бесконечное количество раз, все это абсолютно бесплатно, до 8 вечера включительно, пожалуйста, обращайтесь, неважно, верующий вы человек или неверующий, ходите вы в церковь или не ходите, если у вас есть какая-то проблема, которую вам нужно обсудить и не с кем это сделать, то вот будьте любезны, звоните на этот номер, не проходите мимо. Ну смотри, опять же, я к чему веду, что люди, которые, ну, хотят верить в Бога, вот, допустим, или там просто изучают богословие, там, библейское богословие, они открывают Священное Писание, они видят какие-то указания на то, на сё, на пятое, на десятое. Вы же пытаетесь выделить какую-то огромную область, да, и придать ей какое-то значение там особенное. Не является ли каким-то искусственным конструктом, да, вот какая-то искусственная штука, которую пытаются, опять же, я подчеркиваю свой первоначальный тезис, да, что людям нечем заниматься, у них все хорошо в жизни, дай-ка я вот этим позанимаюсь.
Не, на самом деле, да, я встречаю подобное мнение, я на самом деле выделяю, получается, экологическое, богословие, потому что, я вижу, что это в Библии есть, но понимаю, что о нем, сказано, и поэтому Я понимаю, что во многом именно вот мой акцент на экологическом богословии делает, ну, как бы, что как будто бы это искусственный конструкт. На самом деле есть какие-то естественные вещи, которые мы пытаемся найти ответы в Библии. Может быть, какие-то, ну, например, темы, такие как аборт, которые в Библии запрещены, но мы более-менее... Нам кажется это естественным, потому что там есть какие-то моменты того, что Бог дает жизнь, того, что Бог запрещает убивать. И мы их выделяем, ну, естественно. И это не кажется искусственным таким конструктом. Хотя если вот мы фактически опишем аборт как прекращение жизни нерожденного человека, вот в такой формулировке, ну, мы не найдем каких-то четких ответов. То есть мы используем какие-то другие местописания, чтобы описать. Если мы пытаемся описать какое-то отношение к алкоголю, к табакокурению, если мы пытаемся понять, что позволяет ли Библия повторный брак, пытаемся найти какие-то вот моменты, ну, Павел в каких-то случаях разрешает развод и даже повторный брак. Но, например, Библия ничего не говорит о том, что делать, если муж бьет жену. То есть это мы, естественно, рассматриваем, делаем герменевтику, исходя из вот текущих проблем. То есть есть какие-то моменты, которые... Ну, четко Библия не описывает. Они появились чуть позже, они являются более современными, и мы пытаемся естественным путем, зная какие-то общие библейские принципы, сделать выводы. Надо сказать, что касаемо экологии, эта проблема достаточно новая, но, тем не менее, она очень резко, ну, вот если говорить об экологической катастрофе, то она, вот мы резко идем к такому феномену, как экологическая катастрофа. И у нас это не становится, не успевает стать естественной частью, но, тем не менее, людей, в принципе, волнует, определенных людей. Другие люди, например, считают, что, ну, нет на самом деле никакой, все нормально. И это, ну, как бы, заставляет богословник, ну, то есть не только меня, но и других, на Западе это более открыто, поднимать эту тему, выделять ее и делать на ней акцент. Причем действительно есть два направления в экологическом богословии. То, что мы привыкли называть либеральным, когда вот некоторые там богословы говорят, Библия недостаточно четко говорит, недостаточно четко высказывается насчет экологических проблем. Нам нужно ее изменить от текущей повестки дня. Это, ну, вот либеральное богословие. Есть консервативные богословы, которые говорят, на самом деле Библия достаточно много говорит о том, что нам нужно быть верными правителями, о том, как нам нужно заботиться о творении, о том, что нам нужно давать земле отдыхать, что дикие животные, ну, то есть мы можем видеть, что они Моисея, они имеют право питаться от наших полей и так далее. То есть Библия показывает, что земля принадлежит Богу, а мы лишь только правители, которым он доверил. Много раз говорит народу, что эту землю я вам дал, вы не можете ничего делать с ней, продавать ее, отдавать кому-то другим людям, потому что я вам дал, она моя, вы только, поселенцы. То есть есть много таких моментов, принципов, которые говорят о том, что мы не можем взять и просто нам хочется как-то использовать, она наша. То есть она, ничего нашего нет, все Божье. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о это искусственный конструкт или естественный, все зависит от того, от вот первого подхода либерального или от второго. Но на самом деле вот, а акцент, ну, то, и акцент есть. То есть немножко он запутался.
Нет, я думаю, что все поняли, что ты хотел сказать. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки делать репосты. Леонид Куканов, магистр богословия университета Уэста, у нас сегодня в нашей виртуальной студии. Его нет здесь с нами, к сожалению, но есть он с нами в любом случае благодаря достижениям научно-технического прогресса, в частности, интернета. В описании к трансляции есть две ссылки. Одна ссылка на мой канал на Ютубе. Пожалуйста, проходите и подписывайтесь. Это секундное дело. Там и колокольчик тоже ставьте, чтобы получить уведомления о новых видео там. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Тоже, пожалуйста, подходите туда, заходите туда и, соответственно, подписывайтесь на ежемесячные переводы в пользу Теос Медиа. Это может быть хотя бы 100 рублей, но эти 100 рублей помогут нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях и регулярно обновлять технику, которая выходит из строя, безусловно, тоже. Ну и телефон доверия 8 800 333 1706 до 8 вечера по московскому времени. Туда можно позвонить и получить консультацию психологов, консультантов, пожалуйста, же это делайте. А, Леонид, почему, например, не существует, не знаю, богословия образования, то есть какого-то христианского ответа на образование, да? Особенно учитывая, что люди внешне по отношению к церкви регулярно обвиняют церковь, несправедливо обвиняют в том, что оно, ну, как бы не дает образованию и вообще прогрессу как бы быть, да? Что якобы христиане — это такие тупые, отмороженные, необразованные люди, которые против прогресса. И вот это очевидная проблема. То есть люди действительно так смотрят на христианство. И почему ты не решаешь эту проблему, но занимаешься какими-то такими вот, ну, штуками, как вот экологическое богословие?
Ну, сейчас я отвечу на последний вопрос, а потом вернусь к первому.
Да.
То есть почему я занимаюсь экологическими, ну, как бы, потому что, как я уже сказал, на самом деле мы сосредоточены на своей жизни, и вот по факту очень скоро у нас в России заканчиваются, ну, как бы, места на свалках. То есть во всей России в ближайшие 5 лет места просто кончатся. Что делать с мусором, который он, ну, просто на сайте появляется? То есть один вариант – это, ну, переработка, другой вариант – это мусоросжигание. Сейчас приняли закон о мусоросжигании, который, на самом деле, большинство экологов не устраивает, потому что, соответственно, портится воздух, портится атмосфера, и на самом деле страдают люди. То есть я бы еще сказал, что экологическое благословие иногда неверно воспринимают как, ну, вообще слово «экология», как заботу о траве, о воде, о воздухе, о животных, а к людям не имеет никакого отношения. Экология имеет прямое отношение к людям, и на самом деле это является этикой, ну, как бы этикой жизни, этикой здоровья. То есть ну, как мы, в этом проявляется в том, как мы заботимся о ближних. Любим ли мы их, потому что это вопрос, будут ли в будущем поколении страдать наши дети, наши потомки и так далее. Но вернусь к этике образования, точнее, богословия образования, или как так можно назвать. Конкретно выделенной этой темы нет, но я думаю, что она входит в более обширную тему — этика труда, потому что, конечно, образование мы получаем для того, чтобы освоить какую-то профессию и дальше работать. Этика труда, она достаточно обширная и достаточно большой аспект, ну и давно она идет в христианство, то есть она существует, ею занимается достаточно много людей, и вот, например, прорекламирую, просто упомяну, что предстоит форум приумножения в Санкт-Петербурге, и там одна из тем будет миссия в профессии, то есть как нам, как христианинам, проявлять себя на рабочем месте. То есть, что для христианина вообще работа? Это проклятие или это благословение? Я думаю, что у нас это вообще тема заслуживает отдельного эфира, потому что она достаточно большая. Макс Вебер, немецкий социолог, написал в 19 веке книгу «Протестантская этика и дух капитализма», где показал, что на самом деле протестантская этика труда, она привела часть процветающих западных стран к финансовому благополучию, в то время как преимущественно католические страны остались, ну, более финансово плачевном состоянии, не так как сказать. Ну, то есть на самом деле эта точка зрения оспаривается, но вот он делал такое наблюдение, что христианские страны не богаче. Uh-huh. И, соответственно, я думаю, что и образование тоже входит, и на самом деле эта тема тоже очень интересная и тоже имеет отношение. То есть как, ну, то есть наша работа – это минус 8 часов из нашей христианской жизни или наоборот, это наше призвание, где мы тоже несем, делаем Божье дело.
Угу. Спасибо тебе большое. Давай вернемся к экологическому богословию. Скажи, пожалуйста, это какая-то внутрихристианская движуха, то, чем ты занимаешься? Кстати, как много людей этим занимаются вообще? Там, в Питере, в России, в Европе, в мире, да? Или все-таки вы те люди, которые вот, увлечены, скажем так, вот этим направлением в христианстве, имеете какие-то контакты с экологическими организациями российскими, мировыми, как-то пытаетесь сотрудничать, давать какие-то советы, я не знаю, что там происходит, какая-то коллаборация какая-то в этом направлении?
Ну, на самом деле, я думаю, что можно по пальцам пересчитать людей, которые этим занимаются. Я бы назвал, и это, если слушателям, те, кто нас слушает, смотрит, интересно поискать информацию в интернете, я могу назвать Сергея Хрибара. Это ученый, живет в Москве. Он написал одну из первых диссертаций, посвященных исследованию вот это отношение к экологии в разных конфессиях. У него есть книга «Экологическая в Библии», они все свободно доступны в интернете, поэтому можно поискать. Также я могу отметить институт, с которым сотрудничаю, но уже не на полную ставку, Ходос институт. Сейчас темой экобогословия занимается Александр Малов, он живет в Украине. И, соответственно, они тоже развивают эту тему. В большинстве своем, конечно, экологическое богословие развивается в Европе и чуть меньше в США.
Угу. По поводу сотрудничества. По поводу сотрудничества.
Ну, по поводу сотрудничества получается, ну, я просто держу контакты с теми, кто занимается. Я думаю о том, что можно сделать. Я думаю, что, в принципе, сотрудничество, оно допустимо, но я так понимаю, ну, как бы, европейские ассоциации, то есть в России пока нет ассоциаций как таковой, это какие-то вот энтузиасты, может быть, вроде меня. В Европе это уже существующие организации, они в какой-то деятельности, они даже какие-то гранты могут выделять на осуществление в церквах экологических инициатив. Вот так.
Спасибо тебе большое. Леонид Кукаров, магистр богословия университета Уэльс. «Христос и автопокрышки. Какая связь?» Об этом мы говорим сегодня. Комментарии, ваше отношение к экологии, ваше отношение к соблюдению каких-то экологических, не знаю, принципов, правил, и как вы считаете, может ли христианство дать нам, христианам или даже неверующим людям, какой-то правильный ответ на то, каким образом надо относиться к экологии, и вообще, нужно ли притягивать христианство к экологической тематике, или это все какая-то искусственная штука, лишь бы христианство засунуть в еще очередную область жизни. Кстати говоря, есть такое мнение сегодня, ну, везде на самом-то деле, и в России, и в Европе, и в Америке, все больше и больше оно распространено, что христианство – это как бы личное дело каждого, да, вот ты веришь в Бога, Леонид Куканов, ну, и верь тебе спокойно в душе, не надо пихаться в какие-то вот светские, полусветские занятия, типа экологии. Как ты считаешь, должно ли христианство все-таки активно вовлекаться в такие штуки, ну, в частности, в экологию?
Ну, начну с того, что я не согласен с утверждением, что христианство – это личное дело каждого. Ну, поскольку у нас есть прямое повеление идти и делать учеников. Я больше склонен к тому, что христианство, оно дает некий ответ о том, что было с миром, что произошло, что сделал Бог для того, чтобы исправить те косяки, которые сделал человек, и что нас ожидает в будущем. Соответственно, я думаю, что есть у экологического богословия то, что оно может дать как верующим людям, так и то, что может дать неверующим. Среди людей, ну, как бы светских, неверующих, часто есть такое, ну, как бы, которые занимаются экологией, есть экологический пессимизм. Все достаточно плачевно. По идее, чтобы исправить как-то этот текущий мир, нужно, чтобы люди отказались от привычки потреблять постоянно что-то, чтобы корпорации думали о нашей планете, а не о деньгах и так далее. То есть на самом деле все-таки привычку потреблять, деньги часто, и мы потихоньку как-то может быть, замедляем момент, движемся в сторону экологической катастрофы. Я на самом деле вижу о том, то, что Библия говорит о неком преображении мира. То есть упомяну Николаса Тома Райта как немножко отдельную область, который говорит о том, что Библия на самом деле не говорит о небесной сфере, и наша будущая вечная жизнь не связана с небесной сферой, то есть в плане того, что мы никуда не уходим куда-то на небеса. А наоборот, Библия много говорит о том, что небеса приходят на землю, то есть Божье проявление приходит на землю. В Откровении мы видим, что Новый Иерусалим, он сходит с небес на землю. То есть нам нужно понимать, Библия говорит о воскресении, а не бесплотном существовании, то есть воскресение в теле. Мы воскреснем в теле. Вопрос где? На земле. Скорее всего, на этой земле, потому что новая земля и новое небо говорит, скорее всего, о преображении, а не о каком-то новом творении. Мы это можем увидеть даже в Исаии, откуда Иоанн берет свой образ. Вот, но упомянусь подробнее, надежды Израиля можно почитать в книгах Энти Райта. Вот, но как тут применяется экологическое богословие? Экологическое богословие применяется в том плане, что для неверующих, что на самом деле все не так страшно. Мы ждем пришествия нашего Господа, который устранит все зло, которое есть в мире, и исправит наше, наше творение. Он даст нам новые тела, и, соответственно, земля тоже преобразится. И, соответственно, на этой преображенной земле мы будем жить. То есть христианство дает надежду. Что может дать экологическое богословие христианам? Оно может дать понимание того, как нам относиться, как нам жить правильно и на этой земле, совершая волю Бога по отношению к ближним, по отношению к труду и по отношению к нашей планете, Божьим, что все является Божьим творением. И, соответственно, я думаю, что это даст долголетие, на самом деле, то, что было важно для многих. Мы видим в Ветхом Завете, что очень ценилось долголетие. И Исаия также говорит, что на новом небе, новом земле не будут умирать молодыми, потому что кто умрет молодой, тот будет считаться проклятым.
Угу. Спасибо тебе большое. Ты, наверное, знаешь такой феномен, естественно, знаешь, как Грета Тунберг, не очень здоровая девочка, которую использовали для того, чтобы поднять экологическую тематику. И ты, наверное, знаешь о том, что экологическая тематика вообще очень сейчас активно используется для того, чтобы для нечестной конкуренции, для политических всяких каких-то манипуляций и прочего-прочего. Тебе не кажется, что если ты разовьешь, ты, твои там, соработники, да, те, которые также разделяют твои идеи, если вы разовьете это экологическое богословие, как-то очень сильно сделать его известным, то это просто вот еще одним рычагом манипуляции, только теперь уже в христианской среде, вот в этой экологической тематике.
Я на самом деле, думаю, что, скорее всего, что-то подобное будет, поскольку, когда что-то входит в моду, этим пытаются воспользоваться не только во благо, но и во зло. То есть, когда христианство в IV веке, оно стало модным, его принял император Константин, соответственно, в христианстве начались какие-то проблемы. Тем не менее, тут вопрос не в том, чтобы от этого отказаться, чтобы не было проблем, а вопрос в том, что очень важно работать, просвещать. То есть вопрос не в том, в IV веке не стояло в том, чтобы отказаться от христианства, а в том, чтобы утвердить правильное богословие и противостоять каким-то вещам, которые злоупотреблению, которые, тем не менее, все равно не проявлялись позже в католической церкви. И как вариант у нас была реформация. Но, тем не менее, реформация тоже была как вот такая реакция возродить на христианство.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Христос в автопокрышке. Какая связь, есть ли она вообще? Как вы считаете, также может ли христианство принести что-то новое, революционное там, в нашем отношении к экологии? Должно ли христианство вообще этими вопросами заниматься? Если должно, почему? Если не должно, тоже почему? В комментариях, пожалуйста, пишите. В описании к трансляции есть две ссылки. Одна на страницу финансовой поддержки проектов, которую я веду на Теос Медиа. Проходите, вы можете сделать однократный перевод в пользу этих проектов, чтобы таким образом их поддержать и развивать со своей стороны. А можете подписаться на ежемесячные переводы также в нашу пользу. Пусть это будет маленькая сумма, 100 рублей, но стабильно каждый месяц. Это в том числе позволит вам, будет вас побуждать чаще смотреть эти эфиры, комментировать их, ну и таким образом корректировать. Потому что к вашему мнению мы прислушиваемся и часто приглашаем тех гостей, которые вы нам рекомендуете в нашей трансляции. Вторая ссылка в описании придет вас на страницу моего канала на YouTube. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь на нее. Ну и телефон доверия 8 800 333 1706. По нему можно позвонить, если вам нужна какая-то психологическая, духовная поддержка. И неважно, верующий вы человек или неверующий, и неважно, какое у вас отношение к экологии. Разумное, взвешенное, такое, как у Леонида Куканова, магистра богословия Уэльского университета, либо вот какое-то свое особенное. Пожалуйста, звоните, пользуйтесь совершенно бесплатно. Значит, достижений. Есть какое-то вот уже, может быть, не у тебя, может быть, у других людей, которые этим занимаются, этой тематикой за границей? Есть ли какая-то вот прям программа действий, что ли, я не знаю, да, вот что-то такое, что вы можете презентовать миру, не только христианскому, но и светскому, чтобы мы могли почитать, вау, круто, давай-ка мы будем так делать.
Ну, да, я на самом деле есть как пример приведу, просто есть разные организации, есть разные программы. Один из таких, наверное, интересных, таких интересных примеров, которые актуальны для США, это евангельская климатическая инициатива, то есть, соответственно, она была разработана лидерами крупнейших протестантских конфессий, Армия спасения, как, наверное, такая конфессия, которая известна российскому слушателю, потом Рик Уоррен также подписал, я думаю, был известен. Ну и, в общем, многие другие лидеры, уже, более, наверное, менее известные, в общем, это где-то 200 с плюсом конфессии и церкви подписали этот документ, в котором содержится обращение к американскому правительству о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу. То есть, чтобы были приняты определенные законы, которые ограничивают предприятия и выбросы углекислого газа. Это вот один из примеров. Есть программы, которые говорят о том, что нужно заботиться об энергоэффективности, о зеленой энергии. То есть определенная такая тоже премия, но это в Европе, что энергоэффективность, то есть церковь должна состоять из экологичных материалов, должна хранить тепло в себе. На самом деле это и для других зданий актуально. У нас есть несколько энергоэффективности, которые говорят, зимой тепло уходит из дома или оно сберегает. Это не то чтобы программа, это просто цели, для достижения экономии ресурсов, потому что с каждым годом есть такое понятие эко-долг. И если в 1976 году эко-долг наступил где-то 23 декабря, то есть что такое эко-долг? Это когда мы за ресурсы, которые Земля может возобновить за год, и все последующее время мы живем в долг у Земли, забирая уже из следующих годов. И этот долг смещается в этом году, он был, по-моему, не помню точную дату, но он был в июне. То есть мы живем, можно сказать, на полторы планеты Земля в этом году. Вот. И, соответственно, идея о том, чтобы здания, в том числе церковные, были энергоэффективными, заключается в том, чтобы потреблять меньше ресурсов и, ну, как бы экономить энергию, тепло и все прочее. Угу. Вот это европейская инициатива.
Я понял. Ты упомянул выбросы углекислого газа, и это как раз такая та тема, которая наиболее спекулятивная сегодня в мире. Она реально спекулятивна, да? Используется и в политике, и в экономике, и где только не используется для того, чтобы влиять и добиваться своих целей. И все те альтернативы, которые сегодня на данный момент существуют, которые могут заменить уголь и нефть, они все на самом-то деле при ближайшем рассмотрении приносят гораздо больше вреда планете, чем сжигание угля. В действительности, да, производство ветрогенераторов, атомных электростанций и прочего, прочего, реально вреда приносит гораздо больше. Тем не менее, ты, в частности, и твои коллеги из Америки ратуют за уменьшение выбросов углекислого газа, соответственно, за якобы зеленую энергетику, которая в действительности приносит вреда больше.
Ну, в данном случае, вопрос зеленой энергетики, это достаточно обширная дискуссионная тема, куда я не буду углубляться. Я, когда упоминал энергоэффективность, я имел в виду не в том, что перейти с какого-то не зеленого на зеленый источник, а в том, чтобы именно сократить их потребление. То есть так или иначе, да, у каждого определенного вида, там, например, ну, как бы угольного, нефтяного, там, ветрогенераторы, гидроэлектростанции, атомные электростанции, есть определенные минусы. Но если мы, в принципе, не введем привычку экономить ресурсы, то, ну, как бы, больше, соответственно, выработки энергии, больше выбросов углекислого газа. Если углекислый газ также образуется на, соответственно, свалках. То есть больше свалок, опять же, больше углекислого газа. То есть надо понимать, что выбросы углекислого газа, они не из какого-то одного источника, который и все. И, вот. Соответственно, что касается свалок и уменьшения расходов, в том числе, вот сейчас покупаешь какую-нибудь вещь, она запакована в целлофан, потом там еще какой-то пластик, потом еще какой-то картон, и в итоге вот это все разворачиваем, там маленькое какое-нибудь пирожное вот в такой большой упаковке. Вот, поэтому есть, существуют магазины, где ты приходишь со своей тарой и можешь набрать крупу, сколько тебе нужно, там какие-то еще вещи, то есть магазины без упаковки. Вот, это как один такой вариант, то есть существует много проблем, которые касаются выбросов, и существует много решений, которые на самом деле могут помочь сократить вот эти выбросы. То есть вопрос также в использовании многоразового и одноразового чего, в том числе посуды и так далее, и так далее.
Угу. Ты говоришь о том, что мы должны уменьшать употребление. В общем-то, наверное, более-менее все с этим согласятся в некоторых случаях. Да? То есть нет необходимости покупать новый iPhone каждый год. В действительности нет необходимости, если только это не понты, да? Но если говорить о каком-то глобальном уменьшении потребления, ведь это связано будет и с... То есть мы не можем, наша планета не может просто уменьшить потребление. Это нужно переформатировать, не изменять, а полностью переформатировать экономическую систему, которая существует в мире. Мы не можем просто стать меньше есть и меньше одевать. Это невозможно. Мир разрушится полностью вообще. Вы об этом думаете?
Есть достаточно много, например, фильм «Если меньше одевать, мы не можем», но надо понимать, что есть такой момент, что иногда индустрия моды работает на то, чтобы мы одевались, покупали одежду больше, чем нам на самом деле этого нужно. Ну и так многие индустрии работают, потому что иначе прибыли будет меньше. То есть тоже разумно секонд-хенды, которые, не знаю, может быть, кто-то считает непрестижным, на самом деле это очень суперэкологическая вещь, потому что вот ненужная одежда, но хорошая, ты ее не выбрасываешь, и она у тебя не пылится в доме, ты ее даешь, и кто-то может ее купить и использовать повторно. Можно, есть магазины «Спасибо», куда ты тоже можешь отдать ей одежду хорошую и получить скидку. То есть это очень классный принцип, ну, как бы, ну, то есть это называется шеринг-экономикой, когда ты чем-то пользуешься, ну, что уже было произведено, а не работаешь на индустрию, которая постоянно вырабатывает, потом, ну, одежда, которую не купили, ее просто берут и сжигают. Ядра, которую не купили, ее берут и тоже сжигают. Потому что есть, ну, и работают и некоторые рестораны, они считают, что, ну, как бы некоторые сейчас исправляются, есть фудшеринг, когда, например, в группу ВКонтакте есть фудшеринг, когда некоторые рестораны говорят, вот кто-то может пасти там булки или еще что-то, и мы отдаем это бесплатно. Кто подпишется, тот может забрать. Причем булки хорошие, ну, как бы, или пирожные, или еще что-то хорошего качества.
Угу. Слушай, я тебе хотел прокомментировать вот твою сейчас, ну, пожалуй, давай еще сначала сам тебе прокомментирую, а потом прочитаю комментарий из эфира. Смотри, если ты не купишь новые джинсы себе сегодня, ну, там, условно, да, или там новый iPhone, или лишний пакет молока, который, может быть, тебе и не нужен, ты лишишь заработка десятков людей. Соответственно, они должны будут эти деньги искать где-то в другом месте. А где? То есть ты понимаешь, да, что ты, с одной стороны, ратуешь за меньшее потребление, с другой стороны, ты лишаешь заработка тысяч людей, голодных китайцев, африканцев, пакистанцев, афганцев и прочих.
Я на самом деле не думаю, что ты отказываешь от телефона, я в один раз лишу тысячу людей заработка. Скорее всего, уменьшая количество потребления, ну, покупок там, айфонов, одежды и так далее. То есть надо понимать, что одежда, которая стоит, там, например, какая-то сумочка, которая стоит там, 100 тысяч рублей, основную прибыль получает не тот, кто сшил ее вручную в Китае, а другие корпорации. И, на самом, и соответственно, сокращая, ну, как бы, айфоны все равно будут покупать. Вопрос в том, что, например, разбил стекло, но починить. То есть вопрос в том, чтобы починить, ну, сократить потребление, это не значит, в принципе, отказаться от всего. И не значит, что люди вот массово потеряют работу. Но мы работаем вот против этой индустрии потребления, когда на самом деле прибыль достается единицам.
Спасибо. Большой комментарий, прочитаю комментарий с трансляции. Заводы по утилизации мусора заменяются сегодня мусорными полигонами и экономят на здоровье людей. Так ли это на самом деле? Мне кажется, что это неправда. Мне кажется, что заводов по переработке мусора становится гораздо больше.
Да, их становится больше. И недавно был форум в Санкт-Петербурге, где как раз говорилось, что, например, ну, внедряются новые технологии. То есть одна из, например, таких мифов, что все загружают в один контейнер, и ну, как бы все равно все идет на свалку. На самом деле, а сейчас, например, вот там презентовалась технология, которая, ну, завод по переработке стекла. Раньше очень важно было отдельно зеленое, отдельно белое, потому что, ну, зеленое стекло, оно не может быть переработано вместе с прозрачным, потому что, ну, там уже есть краска. Сейчас существуют оптические, ну, как бы, не знаю, как назвать, фильтры, которые уже даже в битом стекле выделяют цветное и прозрачное, и автоматически его разделяют. То есть завод строится, технологии внедряются, на самом деле переработка становится проще. Стекло можно бесконечное количество раз перерабатывать, как и
алюминий.
Металл. Ну вот, поэтому вообще жалко выбраться на помойку.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки и делайте репосты. Леонид Куканов, магистр богословия Университета Уэльса в нашей студии. Сегодня мы говорим об экологии в контексте христианства. Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, оставляйте их под трансляцией. В описании самой трансляции есть две ссылки. В описании первая вас приведет на YouTube-канал Владислава Юртова, то есть меня. Вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта Теос Медиа, который я веду. Не проходите мимо ни одной из этих ссылок в описании к трансляции, которая вот придет вас на финансовую поддержку, страница немножко запутался слегка. Вы можете подписаться либо на ежемесячные переводы в пользу Tales Media, какой-то маленький комфортный для вас сумма, либо сделать один такой жест доброй воли, таким образом оказав нам там комплиментным, да, сделав. Спасибо, хорошо. Слушай, ну, а твоя мечта? Вот о чем ты мечтаешь как специалист по экологическому богословию?
Интересный вопрос. Не успел я задуматься. Но на самом деле, если в принципе говорить о том, что я хочу, но это, наверное, мечта такого христианина, что на самом деле многие люди пришли к Господу и, соответственно, наверное, мечта, ну, как бы, если пофантазировать, мечта самой Библии, или не мечта, или надежда, или обетование, что когда-то мы вернемся в утерянный рай, вернемся в Эдем. Там был сад, и мы видим, что этот сад, он возвращается в Откровение, но это уже город сад. Это не то, что было... Это частично то, что было в Эдеме, но с учетом всей той истории, которая произошла. То есть, как только человек, как только Каин согрешает, появляется первый город. То есть, мы видим город как, с одной стороны, продукт падшего человечества, ну, то есть результат, потому что Каин пытается отгородиться. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что город — это благо, это культура, это социальное взаимодействие и так далее. И в Откровении мы видим город-сад, река жизни, плоды, которые постоянно, ну, дерево постоянно плодоносит, и в том числе город, золотой город, в котором нет храма, потому что сам Бог является храмом. То есть, вот, наверное, моя мечта дождаться того, что нам обещает книга Откровения. Кстати, книга Откровения — одна из моих любимых.
Как и во всей вашей церкви, наверное, благодаря Александру Беляеву, который имеет честь, не знаю, там... пребывать в вашей церкви. У нас осталось буквально 2 минуты. Мог бы ты дать какие-то кейсы, советы всем тем людям, которые слушали сегодняшнюю передачу или послушают ее в записи, для того, чтобы более ответственно относиться со своей стороны к экологии? Что можно сделать уже прямо сейчас, ну, каждому из нас, независимо от того, где мы живем и какой у нас заработок, образование и прочее?
Ну, на самом деле, совет, самый простой совет — это... каждый раз, когда что-то хочется купить, подумать, действительно ли это нужно. Действительно, мы не можем без этого обойтись. То есть подумать, где, в чем и как можем сократить свое потребление. Открыть свой шкаф, посмотреть свой гардероб. Иногда у нас очень много вещей. Может быть, кто-то нуждается в них. Может быть, кому-то мы можем их подарить из ближних. Может быть, мы можем куда-то их отдать на благотворительность. В общем, на самом деле, есть очень много... таких решений, когда мы можем сократить и поделиться чем-то, что у нас есть, с теми, у кого этого нет. И это будет и экологично, и это поможет другим людям, нуждающимся, что и то, и другое мы можем найти на страницах Библии, если мы отправим брата с миром, а не дадим ему то, в чем он нуждался, как говорит Иаков, то какая в этом польза? Ну, примерно так.
Спасибо большое. А я, со своей стороны, друзья, призываю вас заниматься раздельным сбором мусора. Даже если у вас нет бачков для раздельного мусора во дворах, они не настолько раздельные, насколько хотелось бы, можете погуглить. У нас в Санкт-Петербурге, да и в Москве, и в других городах есть энтузиасты, которые занимаются переработкой мусора, куда можно самостоятельно этот мусор привезти, разделив его дома, а там они уже утилизируют его, сделают из него что-нибудь прекрасное. Чуть больше усилий, зато мы сделаем нашу планету чуть более прекрасной и здоровой. Это был Леонид Куканов, магистр богословия Университета Уэльса, Теос Медиа, Владислав Юртов. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.